Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Святитель Григорий Палам в самом начале своего слова на эту евангельскую притчу, которую, как мы, люди воцерковленные, знаем, озвучивает чтение евангельское на божественной литургии в воскресный день, который фактически открывает чтение и пение Триоди Постной, то есть преддверие Великого Поста. И не случайно это так. Так вот, святитель Григорий очень важное делает уточнение в самом начале своего слова литургического. Он указывает на то, что здесь, вероятно, еще имеет значение язык, перевод, такой смысловой филологический акцент для нас. Святитель Григорий указывает, что звучит это не как просто «вошли в храм», а два человека «взошли в храм». И действительно, это очень и очень важный такой смысловой акцент. В церковь можно просто зайти, там свечку поставить, у Бога помощь попросить в каких-то земных делах. Вообще просто мимо шел, о, храм. Зашел, посмотрел, какое убранство. Может, еще и памятник культуры какого-нибудь 15-го, 17-го, 17-го, 19-го столетия. А настоящее вхождение в храм, покаянное, по вере, литургическое, это есть восхождение, когда верующий человек восходит от своей земной обыденности к опыту общения с Богом. Этому служил и храм еще Соломонов ветхозаветный, и этому уже 2000 лет служит храм, собственно, христианский. И фарисей, и мытарь, или мытарь, можно здесь некое уточнение привнести, что ударение в этом слове может ставиться и так, и этак. И мытарь, и мытарь. Мытарь, правда, в современных нормах, так сказать, орфоэпических произношения, считается уже устаревшим. Более общепринятым, нормативным уже вроде как мытарь должно быть. Но на церковно-славянском языке и во внутрицерковном обиходе больше принято говорить все-таки мытарь. Вот эти два человека, они входят в храм помолиться, но по-разному, как явствует из этой притчи, сказанные самим Господом. То есть молиться можно по-разному. Можно разный иметь изначально склад личностный, который обусловлен, может быть, самыми разными причинами. Рождением, там, воспитанием, происхождением, направленностью, развитием деятельности и так далее и тому подобное. Фарисей вроде как в этом отношении, он в более пред Богом и обществом израильским тогдашним находится в выгодном положении. Он такой аристократ, он человек верующий, как он думает, исполняющий заповеди. И молитва его, причем вроде как молитва-то благодарение. Она вроде как благодарственная молитва. Но благодарит он, как потом, если мы посмотрим толкование святых отцов, совершенно недолжным пред Богом образом. Он благодарит за то, что я не такой, как прочие грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Как указывают святые отцы, здесь он уже лжет. Он как бы всех остальных определяет как таких грешников нераскаянных. Он уже себя ставит выше всех. Ну что там все какие-то, не входя даже в рассмотрение, так это или не так. Они все нераскаянные вообще грешники, порабощенные самыми разными грехами, а я-то пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Ну, то есть такая позиция благодарения с превозношением себя и осуждением других. А мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяясь я в грудь, поговорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Его позиция оказывается более богоугодна. Как здесь сказано: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ну, это действительно такой своего рода парадокс нравственно-духовный, который свойственен, увы, не только временам 2000 лет назад. Такая опасность подстерегает всякого, даже по видимости, верующего человека, с чем мы входим в храм, с чем мы приходим к алтарю, с чем своим подходим к чаше Христовой и что просим, и как мы благодарим. Потому что Евхаристия есть благодарение, вообще-то говоря. Только надо понять, что такое истинное это благодарение. Вот какое благодарение, какую благодарность, какую молитву приносим мы Богу на самом деле, с чем? Многие из нас уже не один год, даже не одно десятилетие, а можно сказать, уже 3 с лишним десятилетия после того самого распада Советского Союза, когда церковь получила свободу, а российское, какое русское, или общество и народ обрели, можно сказать, возможность жить как заблагорассудится, ну, более-менее. Ну, определенная свобода была и у церкви. На что мы ее употребили? Какой образ молитвы мы явили? Какой на самом деле образ благодарения в нас сказался? И во всем ли он угоден Богу? Вот обращусь к словам святителя Григория же. Не только же нрав и направление, будучи различными, разделяли их, ну, мытаря и фарисея, но и сама форма молитвы, ибо и она тоже была двояка. Потому что молитва есть дело не только прошения, но и благодарения. Так один молящийся входит в Церковь Божия, славя и благодаря Бога за те блага, которые восприял от Него. А другой вымаливает себе то, что еще не получил, и в чем у него особенно недостаток в данное время. К этому же относится и прошение об отпущении грехов. Что же касается обещания Богу с нашей стороны того, что приносится Ему по благочестию, то это называется не молитвой, а обетом. Это явил тот, кто говорит: «Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, а также вещающий благо тебе, ежели не обещаваться, нежели обещавшуюся тебе не отдать». Ну, то есть ты обещаешь Богу добрую совесть, исправление, а на самом деле этого не осуществляешь, не ищешь этого. То есть истинный обет Богу – это не то, что: «Господи, исцели меня там от рака, а я пойду в монастырь». Хотя и такие истории бывали и бывают. А это независимо от того, как Господь поступит в отношении тех обстоятельств, которые тебе кажутся трудными, скорбными, от которых хотел бы избавиться, в любом случае доброй совести, исправления, попытки заповеди евангельские его, Божие, все-таки исполнять. И далее святитель Григорий говорит: «Но обе формы молитвы встречаются и с двойным видом опасности». Ну, то есть даже в молитве, в движениях благочестивых не бывает без искушений, без опасностей. С двойным видом опасности, предостерегающей неосмотрительных. Так вера и сокрушение при наличии отстранения от зла делают молитву об оставлении грехов и прощении истинно достигающей своей цели. Ну, то есть не просто проси у Бога, отстраняйся от своего собственного зла, от своих страстей и греховных навыков. А отчаяние и огрубелость делают ее бездейственной. Благодарение же за те блага, которые восприняты от Бога, делают благоприятным ему смирение и отсутствие дерзости в отношении тех, которые не имеют того, а надменность в благодарении, как будто бы благодаря своему тщанию и знанию оно пришло, и осуждение тех, которые сего не имеют, делают благодарение неугодным Богу. Но надо немного пояснить, дерзость – это дерзновение настоящее к Богу. Если у кого такого дерзновения нет, восходить именно к горе, подвижничать, быть преподобными, вот, но не превозношение. Смиренное сознание своих немощей осознание своей такой, можно сказать, никчемности, невозможности своими силами, своим достоинством, своим положением. Действительно, знать Бога, неспособность, осознание неспособности этого, наоборот, при покаянном осознании этого, все-таки Бога к нам располагают, научают все равно общению с Богом. Может быть, для нас каким-то и незаметным, неизреченным образом. А кто скорее вооружается надменностью, думает, что он что-то пред Богом значит, что он что-то приобрел, стяжал за десятилетия хождения в храм, те как раз-таки свое благодарение, опять же, Евхаристия – благодарение. Наше участие в Евхаристии в таком случае может оказаться нам вот действительно во осуждении. Часто приходится сталкиваться с тем, что человек недоумевает. Я то не прочитал, я вчера не смог нормально попоститься и так далее и тому подобное. Что делать? Как причащаться? Можно ли причащаться или нельзя причащаться? Допустите, не допустите. Причащаться, приобщаться всегда лучше, чем не приобщаться к самой крови Христовой, самому телу Христову. Что мы не знаем, может быть, мы до завтрашнего, послезавтрашнего дня не доживем. Что только в этом мире не бывает, какие кирпичи сверху не падают, какие аварии, катастрофы не приключаются. Поэтому лучше здесь и сейчас, сегодня, постараться быть Господу причастным. А если чувствуем, что нас что-то борет, немирность, поссорились, простить не можем, надо тогда, если все-таки есть возможность к чаше подходить, молиться изо всех сил последних. Господи, прости, недостоин, не могу с собой справиться. Помоги мне в причащении Тебе, Твоих тела и крови, справиться вот с этой немирностью, с этим непрощением, с этим осуждением, с этой обидой, потому что я все равно своими силами не могу это победить. А если я скажу, Господи, да, я подожду неделю-другую, месяц, полгода, год, пока я своими силами справлюсь с этим, а зачем тогда сам Господь, если я сам могу своими силами с этим совладать и стать угодным Богу? Нет, как раз-таки наше благодарение должно исходить из осознания глубокого недостоинства, невозможности без Бога самого себя в жизнь вечную управить. Только с Богом это и возможно. Ибо говорится, став сей сице в себе молящийся, Боже, хвалу Тебе воздаю, яко несем есть, яко же прочие человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодеи. В том положении, которое занял фарисей, сказывается не рабская покорность, а безрассудная гордыня, состояние, противоположное состоянию того, который по смирению не дерзал даже глаз поднять на небо. Действительно, а оба в этой притче восходят в храм. Только по внешним признакам этот фарисей, взойдя в храм, не спадает в своем благочестии от Бога, можно сказать, низвергает себя из храма, хотя в нем самим собой величается. А последний грешник, мытарь, не в силах поднять глаза горе, он оказывается действительно оправдан, он оказывается действительно в храме, он оказывается действительно в Боге и с Богом. И так во все времена. Поэтому нам всегда надо, когда мы сталкиваемся с евангельскими истинами, задаваться вопросом, мы-то кто? Мы-то в каком качестве? Мы действительно восходим в храм? Или, несмотря на то, что по внешним признакам мы в храм заходим, мы из него, по сути-то, низвергаемся, потому что не имеем истинного покаяния, истинного благодарения и истинной молитвы. Не о том думаем, не так себя ставим. В чем порой причина этого? А потому что часто формально относимся к своей же вере. Забываем каждый день своей жизни искать Бога, а не буквы правил. И в поисках только буквы правил начинаем этого превозноситься. Вот она-то, там родственница, соседка, он-то там кто. Они же в храм не ходят. Они там тем занимаются, всем занимаются. Но я-то ж в храме-то стою, я-то ж молюсь. Я же не такой, не такая, как эти человецы, да, человеки. Или, осознавая наше состояние народное, как малого стада церковное, у нас есть над чем задуматься. К примеру, а почему многих детей своих не смогли воспитать в любви к церкви? Я своим детям знаю, которые у меня не один, к примеру. Они, слава Богу, все христиане остаются. И так или иначе к церкви принадлежат, к литургическому собранию. Кто в большей, кто в меньшей степени. Ну, это все к примеру, но они мне говорят, очень многие из тех, с кем мы учились в православных гимназиях, там ни в одной по обстоятельствам, друзья там наши, одноклассники, однокурсники там кто, они выросли чуть ли не атеистами. Почему? Им церковь неинтересна. Я уж не говорю о том, чтобы они хотели бы церкви послужить. Очень многим представителям молодежи нашей, которые выросли вроде как в церкви, которых за ручку водили там 20-30 лет назад уже, которые все там всеношные прилежно, не говоря про литургию, с родителями благочестивыми выстаивали, им церковь перестала быть со временем интересна, потому что и действовали неправильно, и перекормили святыней, которая стала для них не свято, потому что это была не их вера, это была вера родителей. Мы дети этих же крестим по вере родителей. А они должны вырасти так, чтобы приобрести уже свою веру. А они ее часто не приобретают, потому что, к сожалению, не тот пример оказался им дарован. И переусердствовали, и, может быть, действовали именно не тем благодарением все-таки, не тем образом молитвы, и не теми проявлениями любви, какая должна быть убедительной. Там все с чем-то воевали, там, не знаю, с ИНН, там, с Гарри Поттером каким-то, так сказать. Нашли главную угрозу, ну, в свое время для жизни христианской. А это был пример совсем не убеждающий, или примеры, в том, что вера, обращенность к Богу, она живая, она изливающая полноту благодати и полноту любви. Да, вот к полноте любви, как во святых, надо еще всей жизнью прийти. Но что характерно, когда многие из нас постарше начинали ходить в храм, там, да, в начале 90-х, там, тех годов, были примеры святых старцев настоящих, прошедших лагеря, войны и так далее. А сейчас много ли мы знаем пример настоящих старцев, более молодых уже, не прошедших лагеря, там, войны? Я что-то вообще ни одного не знаю. Вот кому можно было бы обратиться, как настоящему делателю, там, умно-сердечной молитвы, к примеру? Их просто-напросто нет. Опыт нашей, можно сказать, 30 уже с лишним летней церковности, он их пока не дал. Может, есть какие-то скрытые, там, под спудом, все может быть, но что-то про них не слышно пока. Это о чем говорит? Обсудить тему какую-нибудь, связанную прямо с традицией настоящего аскетического делания, не знаю, исихазма, там, имяславия, например, 100 лет назад с лишним разгромленного, совершенно несправедливо. Мы говорим вот про гонения со стороны безбожной советской власти, да, тотальные, страшные, тысячи и тысячи, сотни тысяч, чуть ли не миллионы новомучеников, пострадавших за правду Христову. А перед революцией гонения были учинены прежде еще на афонских монахов, последователей именно такого понимания. И богословского окончательного соборного осмысления этого, можно сказать, трагического факта нашей церковной истории предреволюционной до сих пор не было и нет, вообще-то говоря. И это даже обсудить не с кем особо. Я как с одним епископом на эту тему разговаривал, он говорит, а где творцы молитвы умно-сердечной с кем это можно было бы действительно обсуждать. И это вопрос не какой-то такой второстепенный, зряшный, а что там уже 100 с лишним лет прошло. Это все равно вопрос, по сути-то, один из, ну, богословски значимых, важных. Ну, это к примеру тоже, но действительно стоит задуматься, а какова ситуация, какова наша молитва, каков образ молитвы, какой образ нашего покаяния, образ благодарения литургического. Мы действительно способны являть этот опыт как живой, как действительно опыт причащения тела и крови, той самой крови Христовой, истекшей с креста. И в таком случае быть его свидетелями не формально, не только на словах, не в превозношении, не дай Бог, а в истинном восхождении, вхождении в его в храм, в причастности его богочеловеческому телу Христову, что и должно быть основанием нашего спасения. Сподоби нас истинно этого, Господи. Аминь.